Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем с вами изучать книги Ездры и Неемии. Мы живем с вами в удивительное время, во время, когда автоматизация рабочих процессов достигла такого размаха, что в подавляющем большинстве своем наш труд больше не изнуряющий, он больше не изматывающий. Он не такой, каким он был еще 100 лет назад, когда на самом деле наш труд действительно изматывал людей. Наш труд сегодня намного легче. И да, я отдаю себе отчет в том, что мы говорим, безусловно, о развитых странах. Мы не говорим сейчас о странах, где люди начинают трудиться там с детского возраста, трудятся по 10, 12, 14, 15, 16 часов в день. Да, мы говорим с вами про развитые страны. И за счет того, что труд наш намного более легкий в физическом плане, у нас намного больше и намного чаще стирается грань. Между нашей работой и нашим отдыхом намного чаще нам приходится отвечать на наши рабочие письма, на рабочие звонки в наше свободное время. И, казалось бы, те дни, которые еще совсем недавно были святыми выходными днями, те дни, которые были для нас праздниками, сегодня грань между праздником, между выходным и между рабочим днем стирается окончательно. Один перетекает в другой, и вся жизнь превращается в нескончаемый труд, смысл которого мы порой даже не понимаем. Мы не понимаем, что именно мы производим, мы не понимаем, что именно мы делаем, но при этом мы делаем это постоянно. Как следствие, мы теряем ориентиры в нашей жизни. Запишите себе сейчас, как часто вы работаете в выходные. Откройте, пожалуйста, ваши бюллетени и ответьте на этот простой вопрос. Отвечаете ли вы на рабочие звонки? Ваши выходные. Отвечаете ли вы на рабочие звонки? Пишете ли вы электронные письма, связанные с вашей работой? И самое главное, в какие дни вы отдыхаете? Когда вы отдыхаете? Если ваши выходные заняты вот всем этим, в какие дни вы отдыхаете? Потому что как только мы теряем вот эту грань между отдыхом и работой, как только стираются вот эти ориентиры, мы теряем и все остальные ориентиры в нашей жизни. Сегодня мы поговорим с вами об окончании строительства, об окончании первого этапа восстановления Израиля после его возвращения домой, тогда, когда храм восстановлен, и тогда, когда все люди празднуют Пасху. И мы увидим с вами, что вот эти праздники, мы увидим с вами, что субботний отдых, мы увидим с вами, что выходные даны нам не только для того, чтобы восстановить наши физические силы, мы увидим с вами, что эти дни даны нам для того, чтобы восстановить наши духовные, душевные силы. Нам праздники даны для того, чтобы и в буднях мы не теряли связь с Богом. Давайте сейчас почтение Господа и снова его встанем для того, чтобы прочитать из книги Ездры, 6 главы, начиная с 19 стиха по 22. «В 14-й день первого месяца, возвратившиеся из плена, отпраздновали Пасху. Священники и левиты очистились и были ритуально чисты. Левиты закололи пасхального агнца для всех возвратившихся из плена, для своих собратьев, священников и для самих себя. И израильтяне, вернувшиеся из плена, ели вместе со всеми теми, кто удалился от нечистых обычаев своих соседей-язычников, чтобы поклоняться Господу Богу Израиля. Семь дней они радостно отмечали праздник пресных хлебов, потому что Господь наполнил их радостью, расположив к ним царя Сирии, так что тот стал помогать им в работе над домом Господа Бога Израиля». Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе сегодня, мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, смысл праздников. Помоги нам, пожалуйста, наполнить этим глубоким духовным смыслом наши праздники, чтобы смысл этот перетекал и в наши будни, наполняя наш труд. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы увидели с вами, что та цель, которую преследуют переселенцы, это не просто построить храм. Какой бы прекрасной ни была эта цель, они стремятся не просто построить храм. Для них важно воссоздать центр поклонения. Для них важно создать центр, который поможет им сделать прославление образом жизни во всех его проявлениях. Они хотят прославить Господа всем, что они делают. Для них важно не просто восстановить храм, для них важно воссоздать поклонение. Мы увидели с вами в прошлый раз, что в любом деле самое главное – это прославить Творца, а не просто довести все до конца. Потому что тогда, когда я прославляю Бога, это помогает мне не отчаиваться в трудностях. Когда я прославляю Бога, это помогает мне не отвлекаться от цели. Тогда, когда я прославляю Бога, это помогает мне не обманывать себя и, наконец, не опускать, не забывать о радости. И именно к радости мы и переходим с вами сегодня. Именно вот к этому торжеству, к этому празднику, который следует за восстановлением храма, мы и переходим с вами. Но прежде чем это сделать, давайте задумаемся о том, а почему вообще израильтяне оказались в плену. Простой ответ, который лежит на поверхности, ну, потому что они забыли своего Бога. Они забыли Бога, которому они поклонялись. Они сами говорят об этом. Буквально в 5 главе мы читаем с вами о том, что они забыли Бога. Они начали поклоняться другим богам. Скатились в идолопоклонство. А в чем именно заключалось их идолопоклонство? Каким другим богам они поклонялись? В какой-то момент израильтяне решили, что Бог Израиля, безусловно, хороший Бог, безусловно, потрясающий Бог, Он великолепный Бог, Он помогает нам в войне. И Бог Израиля всегда помогает нам в войне, Он всегда помогает нам одержать победу в войне. Он великолепен в войне. Но в бизнесе, но в плодородии, но в урожае Он не очень хороший Бог. Поэтому мы будем помнить о том, что Бог Израиля помогает нам в войне, но когда дело касается бизнеса, мы будем поклоняться Ваалу. Мы будем поклоняться Богу плодородия, мы будем поклоняться другому божеству, потому что, ну, что Бог Израиля знает про плодородие, что Он может сказать нам про бизнес? И они начинают поклоняться другим богам. И когда они начинают поклоняться другим богам, то вот эта грань между работой и отдыхом постепенно стирается. Потому что выходные – это было изобретение Бога Израиля. Суббота – это было изобретение Бога Израиля. Ни у одного другого народа не было выходных. Но проблема в выходных в том, что если ты трудишься 6 дней, а твой конкурент трудится 7 дней, то тебе кажется, что у твоего конкурента есть конкурентное преимущество. Он трудится больше, он делает больше. Пока ты работаешь только 6 дней, вот этот человек рвет свои жилы и работает 7 дней для того, чтобы получить больше урожай, большую прибыль, для того, чтобы вырваться вперед, для того, чтобы получить повышение по службе, для того, чтобы продвинуться. У него есть конкурентное преимущество, которого нет у тебя. Он работает 7 дней, а ты работаешь только 6. Это одно из проявлений, одно из последствий идолопоклонства. Удивительно, что как раз во второй книге Паралипоменон мы читаем с вами о том, почему именно они оказались в плену, почему именно они оказались в Вавилоне. Навуходоносор угнал в плен в Вавилон всех, кто избежал меча. И они служили ему и его сыновьям, пока не набрало мощь персидское царство, а страна наслаждалась субботним покоем. Она хранила субботу все время своего запустения, пока не исполнились 70 лет, предреченные Словом Господним, которое возвестил пророк Иеремия. Страна наслаждалась отдыхом. Был нарушен баланс работы и отдыха. Был нарушен баланс работы и отдыха, который и привел к пленению израильтян, потому что они начали поклоняться другим богам. И я понимаю, сегодня мы смотрим на это и мы думаем, идолопоклонство. Но есть ли у нас этот баланс в жизни? Доверяемся ли мы Богу? Или все берем в свои руки? Потому что да, идолопоклонство – это такое очень-очень религиозное слово, которое не отражает того, что на самом деле происходит в нашей жизни. Работаем ли мы по выходным? Работаем ли мы тогда, когда все отдыхают? Работаем ли мы для того, чтобы вырваться вперед? Потому что если да, вполне возможно, что мы пересекли эту черту. Отсутствие осмысленного отдыха – это одновременно последствие и индикатор идолопоклонства. Запишите себе, пожалуйста, в ваших бюллетенях отсутствие осмысленного отдыха. Именно осмысленного отдыха. Не тогда, когда мы просто отрываемся, не тогда, когда мы просто забываемся, но именно осмысленного отдыха. Отсутствие осмысленного отдыха является одновременно последствием и индикатором идолопоклонства. Нарушение баланса работы и отдыха является своего рода предупреждением для нас о том, что, скорее всего, мы очень-очень-очень близко подошли вот к этой черте, а, возможно, и переступили черту, за которой мы уже не доверяем Богу в нашем бизнесе, в нашей карьере, в наших делах, а доверяем кому-то другому. И как только мы не доверяем Богу, как только мы доверяем кому-то другому, вот это и есть идолопоклонство. Нарушение баланса работы и отдыха, скорее всего, говорит о том, что мы либо очень близко подошли к этой черте, либо, возможно, даже переступили эту черту. Вот из-за чего они оказываются в плену. И вот почему так важно то, что происходит дальше. Если быть честным, как у нас сегодня обстоят дела со смысленным отдыхом? Наполняемся ли мы духовно? Осмысленный отдых – это когда мы наполняемся духовно, восполняя физические силы в отпуске или на выходных. Потому что нам праздники даны, чтобы и в буднях не забывать о Боге. Наполняемся ли мы духовно, отдыхаем или нет? Следующее, что мы видим как раз, это то, что праздники даны нам, чтобы мы не забывали и в буднях Господа. Мы видим с вами, каким образом они отмечают Пасху и праздник пресных хлебов. Если правильно праздновать, то и наши будни, если мы правильно празднуем, если мы правильно отдыхаем, если мы правильно соблюдаем вот этот отдых и правильно отмечаем праздники, то наши будни будут наполнены, можете записать себе, благодарностью Богу. Наши будни будут наполнены благодарностью Богу. Наши будни будут наполнены благовестием окружающим нас людям. Наши будни будут наполнены безграничной радостью. Наши будни будут наполнены, наконец, последнее, можете записать себе, благотворительностью. Вот все те вещи, которые наполняют наши будни тогда, когда наши праздники наполнены духовным смыслом, тогда, когда наши выходные наполнены духовным смыслом. Начинается все с благодарности Богу. В 14-й день первого месяца, возвратившиеся из плена, отпраздновали Пасху. Священники и левиты очистились, и все были ритуально чисты. Левиты закололи пасхального ягненка для всех возвратившихся из плена, для своих собратьев, священников и для самих себя. Совершенно не случайно, что они празднуют Пасху. Совершенно не случайно, что они отмечают именно этот праздник, потому что тогда, когда мы проникаемся благодарностью Богу, мы вспоминаем о том, что мы помним о том, что Бог сделал давно. Можете себе записать. Мы помним о том, что Бог сделал давно. Мы благодарны Ему, потому что мы помним о том, что Бог сделал давно. Прежде всего, праздник Пасхи напоминает евреям о том дне, когда ангел, само слово Пасха означает пройти мимо. Когда ангел смерти, последняя казнь в Египте, и когда ангел смерти прошел мимо всех домов, где косяки были помазаны кровью жертвенного агнца. Этот праздник напоминает о том, как Господь давным-давно вывел свой народ из рабства, вывел свой народ из египетского плена. Мы благодарны Богу за то, что Господь сделал давным-давно. Потому что тогда мы припоминаем о том, что Бог сделал совсем недавно. В случае с евреями они вспоминают о том, как Господь вывел их из египетского плена. Это то, что случилось давным-давно. Но совсем недавно для них Бог вывел их из вавилонского плена. Совсем недавно Господь освободил их из вавилонского плена. И они не только вспоминают о том, что Он сделал давно, они вспоминают теперь о том, что припоминают о том, что Он сделал недавно в их жизни. Для того, чтобы проникнуться тем, что Бог делает сейчас. Для того, чтобы проникнуться тем, что Господь делает сейчас, потому что мы читаем с вами о том, что священники и левиты очистились, и все были ритуально чисты. Левиты закололи пасхального ягненка для всех возвратившихся из плена, для своих собратьев, священников и для самих себя. Мы упорно, постоянно твердим о том, что вот эта коммунистическая фраза «Мы не рабы, рабы не мы». Мы твердим, постоянно напоминая себе вот этот вот лозунг о том, что мы не рабы, забывая о том, что на самом деле мы рабы. Мы рабы своих страстей, мы рабы своих ошибок, мы рабы того, чему мы поклоняемся. Но Бог очищает нас от этого, Бог делает нас чистыми, Бог вводит нас в святая святых. Мы не можем предстать перед Богом, будучи рабами, но Господь очищает нас от всякой вины. очищает нас для того, чтобы ввести в свое присутствие. В послании Римлянам мы читаем с вами: «Теперь тем, кто находится в единении со Христом Иисусом, нет никакого осуждения, потому что закон Духа, дающего жизнь через Иисуса Христа, освободил тебя от закона греха и смерти». Вот теперь давайте попробуем вот эту историю, древнюю историю, применить в нашей жизни. То, что Бог сделал давно. Давно Он вывел евреев из египетского плена. Давно Он вывел евреев из вавилонского плена. Давным-давным-давно. Но совсем недавно, когда мы доверили свою жизнь Богу, Он вывел нас из плена, из рабства греха, из рабства ошибок, из рабства наших страстей. Он вывел нас из этого плена совсем недавно, когда мы доверили Ему свою жизнь. В Евангелии от Иоанна Христос говорит: «Вы тогда узнаете истину, и истина сделает вас свободными». Они ответили: «Мы потомки Авраама и никогда не были никому рабами». Удивительные слова. Что значит «мы никогда не были никому рабами»? А Египет? А Вавилон? А совсем недавно Греция? А сейчас Римская империя? И как часто мы ведем себя именно таким образом, когда Христос приходит к нам и говорит: «Вы узнаете истину, истина сделает вас свободными», а мы говорим: «Господи, да я свободен. Я же что хочу, то и ворочу. Своя рука, владыка. Я не раб». Забывая о том, что Господь очищает нас, забывая о том, что Господь выводит нас. Иисус ответил: «Говорю вам истину, каждый, кто грешит, раб греха. Раб не всегда будет жить в семье, а сын в ней живет всегда. Поэтому, если сын вас освободит, вы будете действительно свободными». Вы будете действительно свободными. И наши выходные, наши праздники, они могут быть либо днями, когда мы забываемся. Они могут быть днями, когда мы забываемся. И удивительно, как в русской культуре довольно часто появляются, в популярной культуре довольно часто появляются песни о том, что люди предпочитают делать в пятницу вечером. И о том, в каком состоянии они заканчивают пятницу вечером. Буквально вчера по радио совершенно случайно услышал песню, очень популярную песню, на английском языке от русского исполнителя о том, что со мной все хорошо, все в порядке, я не алкоголик. Несмотря на то, что происходит со мной в пятницу, все окей, я не алкоголик. Мы забываемся. Мы стремимся забыться. Потому что жизнь настолько пустая, и мы не хотим об этом думать. И мы проводим праздники так. Либо мы можем сконцентрироваться на том, что Бог сделал. Либо мы можем пойти по обратному пути, вместо того, чтобы забыться, вместо того, чтобы не думать, вместо того, чтобы, вот как у Высоцкого, да, уколоться и забыться. Вместо этого мы можем, наоборот, вспомнить, что Бог сделал для нас. Мы можем вспомнить, каким образом Он изменил нас. Мы можем вспомнить, что Господь изменил нас. Либо это могут быть дни, когда мы, наоборот, целенаправленно вспоминаем о том, что Господь сделал давно, о том, что Господь недавно очистил нас, чтобы прочувствовать, как Он меняет нас сейчас, как Он наполняет нашу жизнь сейчас, чтобы это ощущение свободы, свободы от греха, от ошибок, от страстей, было более острым. В послании к Галатам апостол Павел пишет: «Христос освободил нас, чтобы мы были свободными, поэтому стойте твердо и не подвергайтесь вновь рабству». В первом случае после праздников и выходных не останется ничего, кроме перегара, кроме похмелья, кроме болящей головы. Но во втором случае наша жизнь наполняется удивительным смыслом. Во втором случае наши будни наполняются удивительным смыслом, очень ярким ощущением свободы во Христе. Помним ли мы о том, что Господь сделал давно? Вспоминаем ли мы о том, что Господь совершил совсем недавно? Тратим ли мы время во выходные и в праздники, чтобы обратить внимание на то, как Господь преображает наши жизни сегодня? Является ли наш отдых осмысленным, потому что нам праздники даны, чтобы и в буднях не забывать про Бога? Нам праздники даны, чтобы и в буднях не забывать про Бога. Мы благодарны Ему за то, что Он сделал. Второе. Благовестие. рассказ о том, что как Господь преображает нашу жизнь. И израильтяне, вернувшиеся из плена, ели вместе с теми. Обратите внимание, на протяжении последних нескольких недель мы говорили с вами о постоянном противостоянии израильтян и тех людей, которые населяли эту землю, переселенцев и тех людей, которые были на этой земле. И кажется, что это два лагеря. Но мы видим с вами, что это не просто два лагеря. Мы видим с вами, что были переселенцы, были люди, которые, увидев жизнь переселенцев, отвернулись от своего прежнего образа жизни, отвернулись от всего того, что наполняло их жизнь до этого. От тех, кто удалился от нечистых обычаев своих соседей, язычников, чтобы поклоняться Господу Богу Израиля. Наша проблема зачастую заключается в том, что вера в нашей жизни является теоретической. Теоретически мы верим в Бога. Теоретически мы верим в то, что Бог нас изменил. Теоретически мы верим в то, что Бог дарит нам радость. Просто радость у нас со слезами на глазах. Слезы реальные, а радость не очень. И люди вокруг нас смотрят на нашу жизнь, смотрят на нашу радость и думают о том, что я тоже хочу страдать, как вы. Пригласите меня, пожалуйста, с собой в церковь. У меня так все хорошо в жизни. Я хочу помучиться вместе с вами. У нас свидетельства часто именно такие. Замечали, да? О том, что я раньше пил, курил, веселился. У меня было много женщин. Я ходил на вечеринки. А потом я пришел к Господу. И те, кто не в церкви, слушают и думают, за что ж тебя так, бедный? У тебя же так все хорошо в жизни было. Что ж тебя так перевернуло-то, что ты в церковь пошел? Это теоретическая вера. И подобная вера не привлекает, других людей. Если мы действительно радуемся и на самом деле отдыхаем в Господе, если действительно это смысл нашей жизни, то потом нам очень просто рассказывать об этом всем остальным людям, которые нас окружают. Потом нам очень просто говорить об этом. У меня есть один друг. Совсем недавно этот друг вывесил у себя в социальных сетях небольшой рассказ о продукте, которым он занимается сейчас. О продукте, который он изготавливает сейчас. Молочный продукт. Йогурт. И он настолько ярко рассказал об этом йогурте, с такой гордостью рассказал об этом йогурте, что я йогурты не ел несколько лет. Я пошел в магазин, я не нашел его йогурт. Я написал ему, говорю, слушай, я сходил в такой магазин, там этого йогурта нет, где можно купить твой йогурт? Он мне написал, где можно купить его йогурт. Я специально поехал в этот магазин, специально купил этот йогурт для того, чтобы попробовать этот йогурт. Это потрясающий продукт. Это на самом деле отличный, потрясающий продукт, премиальный продукт. Есть один секрет. Мой друг глубоко верующий человек. Он выпускает этот продукт, он занимается этим продуктом, он гордится этим продуктом. Потому что, несмотря на то, что он православный, он открыл для себя протестантскую рабочую этику. Он относится к этому продукту религиозно. Он Бога славит этим продуктом, если хотите. И этот продукт приятно есть. И его приятно слушать. И ты гордишься за то, что есть люди, которые производят этот продукт. Есть одна проблема. Он не любит говорить о своей вере. Он считает, что просто как бы его жизнь, а у него очень хорошая жизнь, и его продукта, и это очень хороший продукт, достаточно для того, чтобы люди поверили в Бога. И это проблема многих из нас, да, то есть когда мы наконец-то достигаем какого-то успеха в жизни, мы такие, не-не-не-не, я не хочу говорить, я хочу, чтобы люди как бы сами по себе дошли до того, что я верующий в Иисуса Христа. Люди сами по себе никогда не дойдут до того, чтобы верующий в Иисуса Христа. И есть некий элемент гордыни в этом. Потому что мы на что надеемся? На то, что люди увидят, что мы такие хорошие и сразу поверят в Бога? Никто из нас не настолько хороший, чтобы кто-то поверил в Бога. Когда люди смотрят на что-то хорошее, что мы делаем, они думают не о том, что есть хороший Бог. Они думают о том, что есть хорошие люди. Есть хорошие коровы. есть хорошая рецептура. И если объединить хороших людей, хороших коров и хорошую рецептуру, будут хорошие йогурты? Не будут. Не будут. Мы призваны радоваться в нашей вере, но призваны также мы и говорить о нашей вере. Мы призваны благовествовать своей жизнью. Мы спасены, чтобы отражать нашу веру своей работой. Но мы также должны и говорить о нашей вере. В противном случае все будут думать о том, какие хорошие мы, а не о том, какой хороший Бог, которому мы поклоняемся. Павел пишет в послании Римлянам: вера приходит от услышанного слова, слова о Христе. Наш образ жизни пробуждает интерес к нашей вере. Рассказ же о нашей вере проясняет наш образ жизни. Показываем ли мы сегодня, показывает ли наша работа сегодня, показывает ли наш отдых сегодня о том, что мы радуемся во Христе, демонстрирует ли наш отдых людям вокруг нас, что мы любимы Богом, что мы свободны от греха, что мы свободны от страстей и что мы получаем удовольствие от этого. Говорим ли мы людям вокруг нас о том, во что мы верим? Нам праздники даны для того, чтобы мы и в буднях не забывали про нашего Бога, для того, чтобы и будни наполняли нашу жизнь смыслом. Безграничная радость. 7 дней они радостно отмечали праздник пресных хлебов, потому что Господь наполнил их радостью, расположив к ним царя Ассирии так, что тот стал помогать им в работе над домом Господа Бога Израиля. За Пасхой идет неделя, когда израильтяне едят пресный хлеб и радуются. Радуются, потому что однажды Господь вывел их из египетского плена и вывел их настолько быстро, что тесто не успело взойти, и поэтому они едят пресный хлеб. Русский праздник – это тазик майонеза. Ну, давайте честно, да? То есть русский праздник – это тазик майонеза, в котором плавают чуть-чуть других ингредиентов. Ну, то есть там может быть чуть-чуть горошка, чуть-чуть курицы, колбасы, но в основном это тазик майонеза. Наши праздники – это нездоровая еда. Они 7 дней едят диетические продукты. Они 7 дней едят пресный хлеб, пресный. Он по определению невкусный. И 7 дней они радуются. Они радуются не тазику майонеза. Они радуются не пресному хлебу. Они радуются тому, что Господь наполнил их радостью. Потому что Господь расположил сердце царя Ассирии, потому что Господь совершил все это, они радуются Господу. Вот в этом основное отличие глубоко верующего человека от неверующих. Для неверующего человека центральным в жизни является скорбь, а радость является чем-то периферийным, чем-то вот там, что ты получаешь урывками, когда ешь тазик майонеза в течение 2 недель. Но для верующего человека ты можешь 7 дней есть пресный хлеб, и радость все равно остается чем-то центральным для тебя, а скорбь является чем-то, что находится на периферии. В своей книге «Ортодоксия» Гилберт Кит Честертон пишет следующее: «Человек больше похож на себя, человек более человечен, когда радость в нем основное, скорбь второстепенная. Меланхолия должна быть невинным предисловием, легким, ускользающим налетом, хвала должна быть жизнью души. Пессимизм, в лучшем случае, выходной день для эмоций, радость, великий труд, которым мы живы, язычник или агностик, помогает, глядя на человека, что эта первичная потребность никогда не удовлетворится. Радость должна быть всепроникающей. Агностик хочет ужать ее и загнать ее в один угол мира. Это отчаяние его распространяется на непостижимую вечность». Это отчаяние его распространяется на непостижимую вечность. Мы можем 7 дней есть диетические продукты. Пресные, безвкусные, без соли. Если у вас нет доступа к пресному хлебу, возьмите детское питание, баночку брокколи, без соли. Это невозможно есть 7 дней. Это невозможно есть 7 дней, если только Господь не наполнил тебя радостью в течение этих 7 дней. Радость является центральным. Помните фразу Иосифа Виссарионовича Сталина: «Жить стало лучше, жить стало веселей». Кто помнит, кроме Андрея Башкирова? Несколько человек помнит. Урок истории. Давным-давно в нашей стране был человек Алексей Стаханов. 30 августа 1935 года в шахту спустились Алексей Стаханов, крепильщики Гаврила Щиголев и Тихон Борисенко, начальник участия Николай Машуров, парторг шахты Константин Петров и редактор многотиражки Михайлов. Включили время отсчета начала работы, и через 5 часов 45 минут работы Стаханов нарубил 102 тонны, выполнив 14 норм. В сентябре того же года Стаханов повысил свой собственный рекорд до 227 тонн угля за смену. Стаханов был на самом деле глобальной звездой. То есть вот здесь вы видите обложку журнала «Time», на которой находится Стаханов. В свое время я совершенно случайно узнал о том, что в английском языке есть такое слово, называется оно «стахановизм». Это повышение производительности труда за счет поощрения тружеников. В русском языке такого слова нет, в английском есть. Но в русском языке было «стахановское движение». И 17 ноября 1935 года Иосиф Виссарионович Сталин выступил со своей знаменитой речью, в которой сказал: «Значение стахановского движения состоит в том, что оно является таким движением, которое ломает старые технические нормы, как недостаточные. Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее, а когда весело живется, работа спорится. Если бы у нас жилось плохо, неприглядно, не весело, то никакого стахановского движения не было бы у нас». И Алексей Стаханов стал международной звездой. Он поймал свою удачу. Ему выписали премию. Его приняли в партию. Ему подарили машину. Ему бесплатные билеты в театр сделали. Он переехал жить в Москву. В дом на набережной, в знаменитый дом на набережной. Ему мебель дали бесплатную. Идеалы социализма, пожалуйста, вот он человек, который выполняет 14 норм за один раз, который вырубает 200 тонн угля. Нормы социализма не подходят этому человеку, потому что он больше их, он воплощает в себя идеалы социализма. Хотите идеалы социализма? Вот он, Алексей Стаханов. Хотите идеалы капитализма? Ну, потому что мы сейчас живем в 21 веке, мы понимаем, что социализм – это большой обман капитализма, да, человека, который должен зарабатывать деньги за свой труд. Одна машина. Вторая машина, мебельный гарнитур, квартира в центре Москвы, бесплатные билеты в театр, деньги. Хотите норму гуманизма? Стаханов начал спиваться. Он беспробудно пил. Он настолько беспробудно пил, что люди начали волноваться. К нему начали приходить люди из партийной организации для того, чтобы книжки ему выписать. Ну, потому что понятно, что человеку, который пьет, не хватает книжек. Стаханов пропил книжки. Гуманизм со Стахановым не сработал. Хотите идеалы гедонизма? Гедонизм – это искусство правильно есть черную икру ножкой. То есть это когда ты прям вот ты знаешь, как нужно правильно есть черную икру ножкой, чтобы получать удовольствие от жизни. Стаханов питался в лучших ресторанах и кафе в Москве тогда, когда еды не было ни у кого больше. И он все равно спился. Потому что мы улыбаемся сегодня, когда мы слышим эту фразу 1935 года. 1935 года. Жить стало лучше. Жить стало веселей. Когда люди погибают, когда их расстреливают. Стаханов заканчивает свою жизнь в психиатрической лечебнице. Он окончательно спивается. Потому что ни нормы социализма, ни идеалы социализма, ни идеалы капитализма, ни идеалы гуманизма, ни идеалы гедонизма, ничто не работает в жизни Стаханова, потому что ничто не может заполнить вот эту бездонную бочку его души радостью, которой так не хватает. Сталин прав. Если бы только человека наполняла радость, он работал бы совсем по-другому, но его не наполняет радость. Но нас, верующих людей, наполняет безграничная радость в нашем Господе, наполняет безграничная радость в нашем Спасителе. В первом послании Петра мы читаем: «Вы не видели Его, но уже любите Его сейчас, не видя Его. Вы верите в Него и радуетесь неописуемой и славной радостью, достигая цели вашей веры, спасения для душ ваших». Насколько осмыслена наша радость сегодня? Насколько центральна наша радость спасения Наполняет ли она смыслом наши будни, позволяя нам радоваться даже тогда, когда не радуется больше никто? Нам праздники даны для того, чтобы и в буднях не забывать про Господа, для того, чтобы и в буднях не забывать про Господа. Наконец, последнее. Момент, который очень легко упустить из виду, благотворительность. Момент, который очень легко не заметить во всем этом повествовании, потому что мы не видим этот контекст. Дело в том, что можете себе записать, праздники для евреев носят социальный характер. Праздники носят социальный характер. Пасха и праздник хлебов – это праздники, которые напоминают евреям о том, что однажды они были беженцами. Они были переселенцами. О том, что однажды они были рабами. В книге Исхода мы читаем: «Не притесняй поселенцев, не беженцев, не угнетай их, вы сами были поселенцами в Египте, не притесняй вдов и сирот, если вы будете делать это, они призовут на помощь меня, и я непременно услышу, если даешь взаймы бедняку из моего народа, то не будь как ростовщик, не налагай процентов». Все постановления, которые касаются социальной справедливости, которая должна быть неотъемлемой частью этой ткани общества, начинаются с того, что вы однажды были рабами, вы однажды были беженцами, вы однажды жили в чужой стране. Не забывайте об этом. Не забывайте об этом. Субботний покой, вот этот вот выходной, о котором мы говорим с вами, мы смотрим на субботний покой, мы смотрим на выходной, мы прежде всего думаем о том, что так, что должен сделать я, каким образом должен отдыхать я, каким образом сделать осмысленным отдых для меня любимого. Но субботний покой в том виде, в котором он заповедан изначально, не обо мне только, не обо мне любимом только. Но седьмой день – это суббота Господу твоему Богу. Не делай в этот день никакой работы, ни ты, ни твой сын или дочь, ни слуга, ни служанка, ни вол, ни осел, и никакой другой скот, ни чужеземец в твоих городах, чтобы твои слуга и служанка могли отдохнуть, как и ты сам, чтобы твои слуга и служанка могли отдохнуть. Субботний покой носит социальный характер. Это не просто отдых для тебя, это отдых для тех, кто работает на тебя, для тех, кто трудится на тебя. Седьмой год тоже носит социальный характер. Наконец, израильское общество построено таким образом, чтобы в нем не было нищеты. Не было нищеты, которая переходит из поколения в поколение. Не было нищеты, которая переходит год за годом. Поэтому седьмой год – это год, когда земля должна отдыхать. А каждый седьмой год, то есть 50-й год, земля возвращается к тому, кто ее продал. Земля возвращается к первоначальным владельцам. Для того, чтобы не было нищеты, которая переходит из поколения в поколение, рабы получают освобождение, они могут идти домой. Этот праздник носит социальный характер. И многие истолкователи Писания, многие толкования книги Ездры, многие толкования, которые касаются вот этого периода переселения евреев в Вавилон, говорят о том, что 70 лет совершенно не случайны. Просто слишком часто забывали про седьмой год, 10 раз подряд. И Господь говорит о том, что хорошо, вы забыли об этом? Я дам земле отдохнуть тогда сам. Я дам земле отдохнуть тогда сам. Нам очень легко упустить из виду социальную направленность праздников и того, что происходит в этом отрывке, но для древних евреев это было совершенно очевидным. Я могу совершенно искренне сказать, я горжусь нашей церковью в этом аспекте. Я горжусь нашей церковью не как пастор. Я горжусь нашей церковью не как человек, который что-то сделал правильно, и поэтому церковь все делает правильно. Я горжусь не как лидер нашей церкви. Я горжусь этим аспектом в жизни нашей церкви, просто как человек, который принадлежит к ней, просто как член нашей церкви. Потому что я вижу, насколько жертвенными являются люди в нашей общине именно со своими выходными. Я горжусь тем, что есть люди в нашей общине, которые благословляют дедушек и бабушек в доме престарелых, которые тратят буквально целый день, субботу, для того, чтобы поехать и благословить дедушек и бабушек, для того, чтобы послужить им. Я горжусь людьми в нашей общине, которые тратят свои выходные, тратят субботу для того, чтобы поехать к детям в больницу и благословить их. Я горжусь нашей церковью и людьми, которые бегут, участвуют в многозабегах, участвуют на выходных, тренируются для того, чтобы собрать деньги не для себя, но для одного человека, для какого-то человека, чью жизнь они могут сделать лучше. Я искренне горжусь людьми в нашей церкви. Я искренне горжусь моей женой, которая занимается социальным служением. И еще раз, я горжусь не как муж, а просто как человек, который является тоже частью этой общины. Не как пастор. Вы огромные молодцы. Вы огромное благословение для нашего города. Спасибо вам большое за то, как вы жертвуете своими субботами. Как вы жертвуете своими выходными. Но мы можем сделать больше. Вплетена ли благотворительность в наш отдых сегодня? Являются ли праздники, выходные для нас поводом для того, чтобы явить любовь и милость к тем, кто больше всего нуждается в них? Нам праздники даны для того, чтобы и в буднях мы не забывали про Бога. Нам праздники даны для того, чтобы и в буднях мы не забывали про Бога. Я понимаю, что мы совсем не против отдыхать в выходные. Но это не то, чтобы наша проблема в том, чтобы вот как-то какая-то философская проблема, да, в том, чтобы отдыхать в выходные. Просто для того, чтобы отдыхать, нам нужно поработать сейчас. Я вот сейчас поработаю, сейчас я потружусь, а потом я отдохну. И так происходит из года в год. Мы откладываем отдых из года в год. Мы откладываем выходные из года в год. Мы не замечаем, как мы закапываемся все глубже и глубже. Не верю, что отдых уже когда-то наступит. Мы не верим в то, что это когда-то произойдет с нами. Почему же это происходит? Из-за жесткости нашего города? Мы живем в очень жестком городе. Мы живем в жестоком городе. Мы живем в городе, который ожидает, что мы будем работать за зарплату, которая положена за 40-часовую рабочую неделю, мы будем работать 80 часов. Мы живем в городе, который требует от нас этого. Это 80 часов просто работы, это не включает в себя поездку до работы и обратно. Час-полтора в общественном транспорте, 2-3-4 часа в день, каждый день. Очень жесткий город. Или это происходит из-за того, что мы не доверяем Богу, считая, что если я о себе не позабочусь, если я не позабочусь о своей карьере, если я не позабочусь о моем продвижении по службе, если я не позабочусь о моем бизнесе, если я не потружусь сейчас, то никто не позаботится обо мне. Никто. И не то, чтобы я не верил в Бога. Я просто не верю, что Ему не все равно. Я верю, что Он есть. Я просто не верю, что Ему не все равно. Но это же не так. Бог любит нас. Он не просто любит нас. Он до смерти любит нас. И Он не просто до смерти любит нас. Христос умирает в пятницу. Свой выходной, свою субботу Христос проводит в могиле. Христос проводит свой выходной в могиле, чтобы я не закапывался в своих буднях. Христос проводит свой день отдыха в могиле, умирая за нас, для того, чтобы я не умирал в мои выходные. Так сильно Он любит нас. Так что же удерживает нас от того, чтобы принять Его? От того, чтобы перестать зарабатывать свое спасение, от того, чтобы перестать зарабатывать свое место в раю, от того, чтобы принять Его дар прощения грехов и жизни вечной, обратившись к Нему просто в тихой молитве покаяния. Если вы еще не сделали этого, если, оглядываясь назад в вашей жизни, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Богу с этой молитвой, сделайте это сегодня, сделайте это сейчас, между вами и Богом. Примите Его дар прощения грехов, жизни вечной и отдыха от того, чтобы пытаться заработать свое спасение. Отдыха от того, чтобы пытаться заработать свое спасение. Нам праздники даны для того, чтобы и в буднях мы не забывали про Бога. Если правильно праздновать, то и будни наши будут наполнены благодарностью Богу, благовестием окружающим нас людям, безграничной радостью, благотворительностью. Наши будни будут наполнены этим. разочаровывающий финал этой первой части трилогии в книгах Ездры и Неемии. История Зарававеля заканчивается в 6 главе. Это первый лидер, возглавивший исход из Вавилона. В 538 году, до Рождества Христова, указ царя, такое многообещающее начало, исход, перепись, успех в строительстве храма, ликование и разочаровывающий финал. Слава Божия так и не наполняет храм. Ссора с местными жителями так и сохраняется. Но грядет Спаситель. Нам не стоит забывать о том, что это последние исторические книги перед тем, как на исторической арене появляется Мессия, Иисус Христос. Грядет тот, кто будет воплощением храма. Грядет тот, кто скажет: разрушьте этот храм, имея в виду свое собственное тело, и я в 3 дня воздвигну его, потому что слава Божия совершенным образом живет в нем. И книга эта призвана устремить наш взор на этого грядущего Спасителя. Когда мы вернемся к изучению книг Ездры и Неемии следующим летом, мы вернемся как раз к изучению следующего лидера, Ездры, человека, который восстановит общество. Зарававель восстановил храм, Ездра восстанавливает израильское общество. Главы 7 по 10 книгу Ездры, по прошествии 70 лет, и вновь тот же самый порядок, указ царя, исход, перепись, успех построения общества, ликование и разочаровывающий финал смешанных браков. Об этом мы поговорим через год, летом, когда вернемся к изучению этой книги. А на следующей неделе мы вернемся с вами к изучению послания Ефесяна, к теме мотивов и поступков, к тому, что мотивирует нашу жизнь, что мотивирует поступки в нашей жизни. Об этом мы начнем говорить с вами со следующей недели. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, знаменитые слова Христа: «Придите ко мне, все уставшие», в синодальном переводе, «все труждающиеся». Если вы устали от безделья, это не к вам. Это ко всем остальным. «Придите ко мне, все трудящиеся, все уставшиеся, все уставшие, все обремененные, и я успокою вас. Возьмите на себя ярмо мое и научитесь у меня, потому что я кроток и мягок сердцем, и вы найдете покой вашим душам, ведь мое ярмо не тяжело, и моя ноша легка». Как мы отдыхаем сегодня? Если у нас тот самый один день в неделю, когда мы отключаем свои телефоны, не отвечаем на электронные сообщения, какие бы сообщения нам не поступали, тогда, когда мы проводим время в чтении Писания, в радости осознания всего того, что Бог сделал для нас. Ирония этих слов в том, что я писал их в субботу. И не вчера. Когда я думаю о применении всего того, о чем мы говорили сегодня, я думаю о моей жизни. Я думаю о том, что у меня проблемы с этим. У меня проблемы со смысленным отдыхом. Я писал их не вчера, я писал их неделю назад. Думая как раз о том, что если достаточно наработать заранее, если достаточно поработать в выходные, потом, может быть, получится отдохнуть, мне нужно работать над этим. Если у нас такого дня нет, если нет такого дня в нашей жизни, давайте постараемся дисциплинировать себя. Давайте договоримся, что будем подотчетны друг другу в этом. Вы мне, я вам. Просто как братья и сестры. Чтобы такой день был в нашем расписании. Потому что нам праздники даны, чтобы и в буднях мы помнили про Бога. Давайте помолимся. Отец наш и Бог, я прежде всего прошу Тебя за тех, кто устал бежать от Тебя, кто устал прятаться, кто устал находить причины не принимать Тебя в свое сердце, кто устал делать вид, что Тебя нет, кто устал не доверять Тебе, кто устал полагаться на себя. Помоги, пожалуйста, им увидеть, что Ты даешь отдых. Помоги им, пожалуйста, увидеть, что Тебе можно доверять. Дай им смелости сейчас обратиться к Тебе в тихой молитве покаяния и сказать: «Господи, я устал. Войди в мою жизнь. Я устал бороться с Тобой. Я сдаюсь. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Прости мне мои грехи. Прости мне, что так часто бежал от Тебя». Господи, помоги, пожалуйста, всем нам не так крепко держаться за свою жизнь, не так крепко держаться за свою карьеру, но очень-очень крепко держаться за Тебя и доверять Тебе намного больше, намного сильнее, намного крепче, чем мы доверяем себе. Доверять до такой степени, чтобы мы отдыхали, чтобы мы выделяли время проводить, которое мы будем проводить с Тобой, которое целиком и полностью будет Твоим. Потому что мы любим Тебя. Потому что мы знаем, что мы любимы Тобою. Потому что больше всего в жизни нам не хватает Тебя. Во имя Твое святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.